Беговая дорожка.
Рассматривая пейзажные рисунки Рембрандта, словно разворачиваешь киноленту его жизненных впечатлений. Вот он идет на прогулку по Амстердаму и его окрестностям, где расстилаются гладкие равнины, где разбросаны погасившиеся избушки и плотины, всматривается в городские дома, каждый из них имел для него свою физиономию, равно как и увиденные во дворе старая коляска. Мы блуждаем по сети узких улиц и каналов города и выходим на сельские дороги. День склоняется к концу, вечер тихий, серый, подернутый дымкой. Тонкий летний туман заливает сужающиеся к горизонту концы каналов.
Нужно знать глубокую наивность, сыновнюю привязанность, любовь к маленьким уголкам, все, что отличает голландских художников, чтобы понять те прелестные рисунки и проникнутые чувством афорты, в которых Рембрандт увековечил окрестности этого города. Здесь сильные и мрачные штрихи, симметричные фасады домиков, лишенных архитектурных украшений, жидкие и некрасивые деревья набережных, грязные каналы, просторы голландских равнин, гладь воды и нежное жемчужно-серое мерцающее небо — все это, соединенное влажным воздухом в единое пространственное созвучие, Рембрандт сумел передать так типично, с такой свободой ощущения, простотой и художественной законченностью, как это не удавалось никому из плеяды великих голландских пейзажистов XVII века, включающие такие имена, как Ян ван Гойен, Якоб ван Рёйсдель и Майндерт Гоббема. Во всех этих рисунках чувствуется бесконечная любовь к неяркой природе своей родины, облик которой во многом создан усилиями поколений тружеников, отвоевавших эту землю в борьбе с морской стихией. Чувствуется народ, спешащий обосноваться на покоренном болоте, занятый исключительно тем, чтобы устроиться со своими делами, своей торговлей, своей промышленностью, своим трудом, который не думает об уюте и никогда даже в свои лучшие дни не желал строить себе дворцов.
Самый ход наблюдения Рембрандта подчеркивает его спокойное, любовное отношение к миру. Он никогда не вопрошает жизнь настойчиво испытующим взглядом аналитика, не стремится, как Леонардо да Винчи, проникнуть за пределы непосредственно видимого. Видеть на Рембрандта значит понимать. Рисунки Рембрандта доставляют отраду тем, что внушают уверенность, что мир может быть понят без того, чтобы были сняты с вещей их естественные покровы. Все, что не представлено в рисунках Рембрандта, становится значительным и драгоценным. Во всем он усматривает проявление единой, нераздельной и всегда прекрасной жизни.
Большое место в рисунках Рембрандта занимают изображения зверей, тема которой он сравнительно редко касался в живописи и афортах. Домашние животные были традиционным сюжетом голландской живописи, и в этой области высокого мастерства достигли младшие современники Рембрандта, малые голландцы Альберт Кейп и Паулус Поттер. Новым, что внес в этот жанр Рембрандт, были рисунки диких зверей.
В рисунках ярко проявился дар Рембрандта схватывать целостную, живую форму в ее естественных движениях. Мы никогда не встречаем у него ту характерную для чучел животных мертвую внешность, которая делает некоторые рисунки акварели Дюрера несколько напоминающими таблицы зоологического атласа. Более того, художник, если можно так сказать, проникает в самый характер животных и отнюдь не очеловечивая, наделяет их определенной психологической характеристикой, создает многогранные выразительные образы. В ходе натурных наблюдений Рембрандт увлекает самостоятельная тема «Жизнь дикого животного в неволе».
Вот Рембрандт увидел и запечатлел жалкого, отощавшего льва, только что привезенного в зверинец, с его вылезшей гривой и тоскливым взглядом. Характерно положение головы льва, удрученно покоящейся на передних лапах. Рембрандт с исключительной точностью передает пропорции и анатомическое строение зверя. Художник отнюдь не романтизирует образ умного хищника, напротив, как прозаически печально, выглядит царь зверей на цепи или пьющий из железного ядра. В многочисленных набросках художник показывает изнуряющее томление плена. Мы видим львов, которые лениво подтягиваются или валяются в состоянии полной расслабленности, или же, лишенные возможности свободного движения, превращаются в сгусток напряженной энергии. Главный акцент Рембрандт делает там, где зверь обнаруживает свой характер, на изображении громадной гривастой морды, предназначенной для схватывания добычи клыками.
В таких рисунках, как «Львица с добычей в когтях», около 1641 года Лондон, Британский музей, физически ощущается напряжение вибрирующих как пружины мышц и натянутые как струны сухожилий. В великолепном листе 1652 года из амстердамского кабинета гравюр в варианте композиции пророка Даниила «Пещеры со львами» Рембрандт разворачивает целую гамму различных состояний львов. От дикой ярости тех, которые только что внезапно увидели человека, до спокойствия и умиротворенности подошедших к нему вплотную, принявших его превосходство и послушно улегшихся у его ног.
Несколько листов Рембрандта посвящено слонам, так как таких крупных животных, достигающих 3,5 метров в одну только высоту, даже в Голландии удавалось видеть довольно редко. Находящийся в Вене рисунок итальянским карандашом, изображающий движущегося вправо молодого индейского слона, один из лучших этюдов зверей у Рембрандта. Это сравнительно большой лист, длина 34 высота 24 сантиметра, собственноручно подписан художником и датирован им 1637 годом, что редко встречается у Рембрандта. Известно, что он подписывал только те рисунки, которые особо ценил. Если львов художник почти всегда рисовал пером с размытой кистью, то для слонов он предпочитал итальянский карандаш, уверенными темпераментными штрихами которого великолепно передает тяжелую, складчатую, в пересекающихся морщинах кожу животного. В освещенных и выступающих частях объемной формы легкие скользящиеся и мягкого карандаша едва касаются бумаги. В теневых же участках, в особенности на шее и животе слона, карандаш вдавливается в нее с сильным нажимом руки. Разнообразная структура штриха и богатые градации светотеневой игры служат здесь художнику для того, чтобы придать изображению животного пластичность и материальность, передать масштаб и тяжесть его многотонного тела. В рисунках Рембрандта чувствуется даже бесшумность неторопливой походки. Маленькие глаза слона выражают не только ум, но и добродушие. Намеченный несколькими легкими штрихами извивающийся подвижный хобот, которым он как бы собирается что-то ощупать, говорит о его живом интересе к окружающему.
Рембрандт не ограничивается рисунками с натуры. Перед его внутренним оком постоянно возникают картины тайновидца, воображаемые сцены. Живопись требует долгой подготовительной работы. На бумаге можно запечатлеть вдохновение тут же, на месте. Ему рисуются пленительные, как мечта, пейзажи, далекие холмы, уходящая вдаль дорога, несколько деревьев на среднем плане. Иногда перед ним смутно, как сквозь дымку, проступают очертания его будущих замыслов. Он видит полог постели роженицы. Впереди сидит старик, толпится группа взволнованных фигур, вдали рассвет, происходит нечто важное. Это Захарий нарекает родившегося Иоанна Крестителя.
Порой воображение художника уносит его в далекие страны Востока. Огромный раскидистый дуб в глубине справа осеняет странную сценку на краю диагонально расположенной дороги, уходящей из нижнего правого угла к левому краю рисунка. Толстый, почтенный купец между нами и дубом, пав на колени, раболепно прижимает голову к земле, перед появившимися слева на дороге прекрасными, как гурии, юношами в светлых одеждах. Можно подумать, что это сценка из сказок «Тысячи и одной ночи». В действительности это явление трех ангелов Аврааму. От ангелов льется яркий свет. За головой среднего из них солнце, окружающее ее ореолом, развивает в природе тот свет, какой бывает в самое жаркое время дня. И это выражено в нескольких мазках тушью, имитирующих черные падающие тени на земле справа. От сероватого неба, на фоне которого резко выделяется все остальное, веет полдневным зноем, и стелящаяся к нам по земле черная тень дуба, в которую погружается склонившаяся фигура готового принять божественных гостей Авраама, манит и нас, как путников. В этих рисунках по воображению Рембрандт достигает силы выражения самыми несложными средствами. Кажется, он говорит самим собой, отмечает только самое необходимое, самую сущность вещей, не думая о том, что нужно кому-то что-то объяснять и в чем-то убеждать.
Так называемых классических рисунков Рембрандта характерны довольно толстые контурные линии, сталкивающиеся под углами близкими к прямым. Этими простыми контурами художник почти скульптурно охватывает пластические формы и так же крепко, как в вырубленных из камня барельефах, избегая группировки с взаимным пересечением форм, как бы вставляет их за изобразительную поверхность. Таким рисуночным барельефом, когда зрителю кажется, что фигуры, так же как и в скульптурном барельефе, выступают над плоскостью изображения, но не более чем наполовину своего объема, в совершенстве владели итальянские художники.
Один из наиболее впечатляющих листов среди классических рисунков Рембрандта — рисунок под названием «Святой Петр у смертного ложа Тавифы», выполненный в 1660-1665 годах и ныне находящийся в Дрезденском кабинете гравюр. Длина рисунка 27, высота 19 сантиметров. Стоящий справа, изображенный во весь рост Петр, прежде чем опуститься на колени с молитвой о воскрешении усопшей, решительным жестом левой руки отсылает прочь из комнаты скорбящих женщин. Если во форте воскрешения Лазаря художник изображал сам момент возвращения усопшего к жизни, то здесь, что характерно для позднего Рембрандта, передается не столько само действие, сколько психологическая подготовка к нему.
Неземная умиротворенность, лежащая на невысоком ложе в глубине комнаты Тавифы, лицо которой для придания ему смертельной бледности смягчено белилами, три испуганные женщины, перед уходом направо бросающие последние взгляды на смертное ложе, и, наконец, исполненное скрытого напряжения и веры в возможность чуда, лицо Петра. Все это глубоко выразительно и волнующе. Трудно понять, как удалось Рембрандту незабываемое, чуть наклоненное вправо в трехчетвертном повороте бородатое лицо Петра, набросанное всего двумя или тремя движениями пера. Перед нами потрясающий живописный барельеф. Основная часть рисунка выполнена широкими движениями грубого инструмента, оставляющего зернистые сероватые штрихи, часто встречающиеся у поздних Рембрандта. Так же, как и в большинстве других рембрандтовских рисунков, глубина содержания и ясность построения сцены достигнуты здесь лишь при бегло намеченных деталях изображения.
В поздних рисунках Рембрандт пришел к поистине невиданной во всей истории мирового искусства простоте.
Теперь линии у Рембрандта прерываются и сгущаются в пятна. Теневые планы сведены к минимуму. Считанных ударов рисующего материала художнику оказывается достаточно, чтобы передать свет, материальность фигуры, пространственную среду и с гениальным обобщением выявить существо действия.
Эти графические афоризмы Рембрандта своей живой убедительностью, непостижимой силой и красотой захватывают зрителя. Такие скупые и выразительные средства заставляют следовать заведениям и линии художникам и проникать в глубину его мысли, очищенных от всего второстепенного. Лаконичность формы Рембрандта была той находящейся на самой вершине знаний и мастерства простотой, когда полностью сливаются форма и содержание. Это чудесная простота, полная внутреннего богатства, могла родиться только как подведение итога в колоссальном запасе наблюденного и продуманного художником, как исключение из накопленного.
Поздний рисунок Рембрандта «Слепой Велизарий, просящий милостыню» невольно внушает мысль о его связи с судьбой автора. Велизарий, победоносный византийский полководец VI века, впавший в немилость, и, согласно не вполне достоверной легенде, ослепленный по приказу завистливого и коварного императора Юстиниана. Рисунок исполнен небольшим числом широких прямых штрихов, бегущих вертикально внутри контуров фигур, сидящего слева внизу старого Велизария и человека в центре рисунка, протянувшего ему руку с подачкой. И штрихов исполнены горизонтально. Эти полосы поясняют стену на заднем плане.
Грубые пятна размывки, переходящие в светлые плоскости, придают рисунку великолепное самосвечение. Простота подхода, лаконичность средств выражения и глубина вложенного в рисунок чувства обостряются текстом собственноручной надписи Рембрандта в левом верхнем углу рисунка. «Жальтесь над бедным Велизарием, который некогда был в большом почете и совершил славные деяния, а теперь ослеплен завистниками».
Измученный тяжелым недугом, полуслепой, Рембрандт стоит одной ногой в могиле. Еще никогда его не прельщали и не обвиняли так золото, которого у него более нет, но которым он продолжает галлюцинировать. Переливы света, прекрасные, как блеск сокровищ, рассыпанных при свете факелов. Целые потоки красок, среди которых он забавлялся, работая над ними всем, начиная от своих пальцев, ножа и до ручки своей кисти, и создавая таким образом рельефы и углубления из драгоценных украшений.
У него где-то был запрятан старинный бюст Гомера. Он хорошо знал эти обезображенные черты, потухшие глаза, отпечатки рана на лице, распутство, которое, по легенде, убило поэта. У него рождается внезапное влечение, и вот он пишет строгого старца, видного нам по пояс, в лучезарном одеянии, сидящем в кресле, в таком виде, как он представлял себе самого себя, будущее.
Солнце, святое око дня, тоскующий гигант, я сам в груди своей носил твой полдень пленный, пронизан зрением, как белый бриллиант в багровой тьме рождавшейся вселенной. Но ты, созрящая, покинула меня, и я внутри ослеп, вернувшись в чресло ночи. И вот простерли мы к тебе истоку дня, земля свои цветы, и я слепые очи. Невозвратимая, ты гаснешь в высоте, лучи призывные кидая издалека, но я в своей душе зажгу иное око и землю поведу в сияющей мечте.
Обращенный вправо от зрителя в сложном трехчетвертном повороте, Гомер сосредоточенно подбирает слова поэмы, которой суждено стать бессмертной. Его правая рука согнута и приподнята, пальцы трепетно вытянуты. Левая рука сжимает перекинутый через плечи шар, который под лучами пылающего где-то слева наверху солнца кажется нам струящимся золотом. сдвинутая от вертикальной оси кости на несколько влево, словно стянувшая короткую шею и седобородую голову в круглые шапочки, согбенные плечи, фигура вещего сказителя полна движения. Она, переливаясь красками, выпрямляется на наши глаза. Лицо незрячего старца мудро и вдохновенно. Фон картины заполнен туманными клубящимися формами, усиливающими настроение творческого волнения. Эта открытая в начале 20 века картина находится в Гаагском музее. Ее высота 108, ширина 82 сантиметра.
При взгляде на следующую большую картину Рембрандта, длина 167, высота 122 сантиметра, возникает мысль, что изображенные на ней пара не случайные и посторонние заказчики, что они были близки художнику и дороги ему. Персонажи этой картины вызывают разногласия среди исследователей. Делаются попытки найти библейские аналоги. Героями картины называют Исаака и Ребекку, Иакова и Рахиль, Гозы и Русь, Товия и Сару. У Рембрандта они дышат чистотой целомудрием. Справа от оси картины Рембрандт живописует обращенным к нам лицом молодую девушку, наивную, чистую, невинную, который слева приблизился одетый в богатые восточные одежды, отливающие золотом мужчина, чем-то очень похожий на Рембрандта и на Титуса, но цветущий, молодой и красивый. Он трепетно наклонился к героине, не говоря о своей любви и будущем материнстве, обнял ее левой рукой за плечи, а правую в широком сверкающем рукаве робким благоговейным жестом положил на красное платье, чуть коснувшись юной груди, скрытой под ажурно-золотым свадебным покровом. Девушка, в которой смутно угадываются преображенные кистью черты Магдалены Ван Ло, кончиками пальцев левой руки, положенных на грудь, прикасается к пальцам возлюбленного. Не глядя друг на друга, влюбленные как бы прислушиваются к звучащим в них внутренним голосам, и движение воплощает один из самых целомудренных, правдивых и прекрасных жестов в живописи.
Эти чувства, которые находят такое сдержанное, почти робкое выражение в их тихих, как бы завороженных жестах, с могучей страстностью вырываются наружу в бурной оргии красок, разбушевавшейся на поверхности картины. Любовники на этой картине, загадочно названные «Еврейская невеста», Амстердамский музей, украшены всей роскошью золота, бархата и шелка, образующий контраст с задушевным характером сцены и тем ярче подчеркивающий страсть к Лерии и Химерам, не угасавшую сердце Рембрандта.
Невозможно передать словами ни тысячи оттенков золотисто-желтого и бронзово-зеленого в одежде мужчины, ни пламенеющего красного в девичьем платье, ни рассыпанных бисером золотых украшений на груди, руках и ушах у девушки, ни то фантастическое мастерство красочной кладки, которое заставляет эти оттенки и блестки мерцать и переливаться и превращает их трепетное пламя эмоций. Фигуры мужчины слева и девушки справа почти лишены движения. Широкими застывшими массами они стоят на первом плане, тесно соприкасаясь друг с другом. Край рамы отрезает фигуры ниже колен, к
покрытых пышными одеждами, и кажется, что с внутренней стороны он прикасается к роскошному наряду невест. Зритель воспринимает амстердамскую чету в самой непосредственной, осязательной близости. Выпуклые пастозные носки необыкновенно усиливают эмоциональное впечатление в картине. И в то же время, благодаря мерцанию красок и расплывчатости контуров, они кажутся неуловимыми, витающими в загадочном пространстве, словно образы мечты и сновидения.
И такая же ощутимость поверхности и невесомости объема характерна для окружения фигур, где в полумраке на заднем плане мы скорее угадываем, чем точно видим очертания архитектуры и листвы, а справа в глубине цветущего куста вази. Но именно это сочетание ощутимости и неуловимости и создает впечатление непрерывно действующей, одухотворенной жизненной силы излучаемой картины.
Совершенно несомненно, что Рембрандт хотел написать не парный портрет и не библейскую легенду, а картину о высокой человечности супружеской любви. Но нужно подчеркнуть и другое. При всей ликующей мажорности колорита, в самом контрасте между напряженной застылостью и сонностью фигур и бурным пиршеством красочной поверхности есть какой-то тревожный оттенок трагического предчувствия.
Отнятому у Рембрандта семейному счастью, пробивается сквозь жизнеутверждающие образы, созданные в 1668-1669 годах картине «Семейный портрет» из Брауншвейгского музея герцога Антона Ульриха. Длина картины 167, высота 126 сантиметров. По сравнению с еврейской невестой, выполненной в это же время, семейный портрет отличается большей повествовательностью, еще более тонкой и богатой нюансировкой колорита и в то же время большей эскизностью, то есть своеобразной незавершенностью рисунка и письма. Ее можно сравнить с бытовым рассказом писателя, лишенным даже элементов романтики, но написанным непревзойденным образным языком о дружной семье, не знающей болезней и горя. Этот рассказ не закончен, но в нем подразумевается счастливый конец. До сих пор неизвестно, кого, собственно, картина изображает. То ли это портрет реальной семьи, поверившей отверженному и позабытому мастеру, то ли вымышленный образ семейного счастья, возникший в мечтах старого и больного Рембрандта, когда он вспоминал ушедших из жизни членов своей семьи. Саскию, Генрике, Титуса и своих умерших во младенчестве детей.
За изобразительной поверхностью брауншвейгской картины перед нами предстает целая семья, пять человек, изображенных, как правило, по пояс. Но здесь нет единого события, как, например, в «Синдиках», хотя каждый из персонажей осуществляет какое-либо действие. Справа, на самом переднем плане, мать в расстегнутой малиновой кофте и пышной широченной красной юбке,
наклонив голову влево, держит на коленях улыбающуюся нам младшую дочурку в розовой одежде лет 2-3. Левой ручонкой та ухватилась за одежду матери у груди, а правой радостно встряхивает погремушкой. В левой половине картины изображены трое. На первом плане стоят две девочки в голубовато-зеленых, серебристых одеждах, перемежаемых оливково-желтыми тонами. Веселая 5-летняя девочка, обращенная к нам румяным личиком, перемигивается 10-летней старшей, изображенной в профиль. Выйдя из-за левого края картины, та подносит матери широкую низкую корзину с цветами. Став за дочками, на втором плане, облаченный в сливающуюся с темным фоном черную одежду, отец смотрит на нас все понимающим, доброжелательным взглядом. Опустив руку на плечо старшей девочки, он протягивает средний красный цветок. Картина проникнута глубоким внутренним единением, жизнерадостной атмосферой взаимной симпатии и семейного счастья.
За исключением смеющейся малышки на коленях у матери, все лица выражают различные оттенки одного и того же настроения, глубокой и внимательной нежности друг к другу. Эта атмосфера духовного единства создана, как и в еврейской невесте, прежде всего, колоритом и фактурой красочной поверхности. Рембрандт заставляет громко говорить свои краски, нанося очень тонкие слои прозрачных или полупрозрачных красок поверх уже высохшего плотного слоя. Такой метод создания красочной поверхности, как мы знаем, называется лессировкой. В других местах Рембрандт налагает краски густыми массами, придавая им блеск эмали и драгоценных камней, так называемые пастозные мазки. Совершенно разлагая локальные краски, то есть цвета, характерные для поверхности предметов при их естественном, равномерном освещении, он смешивает их с массой маленьких, мозаично расположенных пестрых цветных мазков и сочетает их с таким мастерством, что по красоте с ними могут выдержать в сравнении только краски великих художников 15 века братьев Губерта и Яна ван Эйк. Одновременно кажется, что в этой удивительной технике уже таится предчувствие так называемого пуантилизма конца XIX века, техники живописи разноцветными точками, в которые должны сливаться в определенный чистый тон в глазу зрителя, французские живописцы Жорж Сюра и Поль Синьяк.
Винно-красные тона в кофте матери противопоставлены глухому черному тону в костюме отца. Переход между ними строится на розовых тонах в одежде младшего ребенка и зелено-оливковых, отливающих серебром с золотом, одежды средней старшей девочки, а также на оттенках небольшого продолговатого вытянутого по горизонтали пятна внизу, слева от оси картины. Это цветы корзины, где в удивительно воздушных сочетаниях перемешиваются красное и голубое, желтое и зеленое. Именно эти переходы и контрасты, а также непередаваемое словами волнение и дыхание фактуры, подобные то раскаленным угольям, то бегающим языком пламени, лишают краски всякой материальности и делают их выразителями духовных ценностей. Вместе с тем в колорите брауншвейгской картины, как и в еврейской невесте, с слышатся и трагические грозовые звуки. Этой свободой, доходящей до крайнего дерзновения, как безумное и великолепное видение, пишет смертельно больной Рембрандт одну из последних своих картин «Аман, умоляющий сфере прощения», ныне находящуюся в Бухаревском музее. В отличие от московского полотна того же цикла «Ава Сфири», бухарестская картина имеет вертикальный формат. Ее высота 236, ширина 186 сантиметров. Неожиданно для историков искусства Рембрандт вновь возвращается к выразительной мимике и подчеркнутой жестикуляции, ярко выраженной аффектации сцены, более типичным для его ранних работ времени бури и натиска. Но теперь эти оставленные им было стороны психологического выражения облагорожены средствами неподражаемого колорита. Знакомые нам герои переместились в пространстве, и пиршественный стол уступил место гигантскому царству трону, занимающему весь центр и левую половину картины. В нем торжественно восседают обращенные к нам, видимые во весь рост, Артаксеркс в центре и слева Эсфинкс.
Психологический конфликт перешел от тягостного ожидания к пафосу борьбы могущественных сил с одиноким и жалким, отрешенным от власти и выброшенным из жизни, постаревшим на наших глазах Аманом. Идиллическая мечта Рембрандта о торжестве справедливости воплотилась в кровавом завершении устроенного царицей пиршества. Злодей будет уничтожен, повешен, растоптан, тело его будет выброшено голодным сам, но восторжествует ли добро? Кажется, что не было до этого на свете картины, где с такой патетикой было бы воспето торжество возмездия. И вместе с тем разоблачена вся жестокость, смешавие, которая вершит расправу над правым и виноватым, не зная суда.
Громадные ступени ведут нас к центру картины, возвышающемуся Артаксерксу, который своим роскошным тюрбаном почти касается середины верхнего края изображения. Весь он, могучий, к тому же приподнявшийся с трона фигуры, гневная мимика, повернутого в профиль вправо от нас, побледневшего от волнения и гнева лица, его открытый рот, изрекающий ужасный приговор, повелительный жест его рук, воплощающий беспощадность, карающий деспотической власти. Он призывает палачей, которые сейчас увлекут поверженного бывшего визиря, калеча его на ходу, на одну из построенных по его же приказу виселиц.
А слева торжествующий, подбоченившийся эскиз вся плещется в розовых бликах и червонном золоте своей царской надежды. Головку ее венчает сверкающая золотая корона. Тяжелая, пышная мантия, не спадающая с гордых плеч до ступеней трона, соткана из тысяч солнечных лучей. Эсфиз с ее покорной, белокурой головкой, девичьим румянцем, щек тонкими пальчиками и осиной талией, воплощение изящества и доброты. Эсфиз, робкая иудейка, решившаяся на неслыханное обличение, неожиданно предстает перед нами как обретшая подлинную мощь властительница необъятного царства, жаждущая осуществления справедливой мести.
Ни ты, ни жалости мы не прочитаем в ее обращенном к нам внешне спокойном и загадочно светящемся лице. Волевой взгляд ее красивых, широко раскрытых глаз победно скользит по фигуре падшего смертельного врага ее народа.
Так впервые в мировой живописи справедливость получает высокое художественное выражение в образе прекрасной земной женщины, вознесенной к вершинам власти над людьми и народом.
Предстает перед нами уже не государственным преступником, замыслившим массовое избиение невинных людей, и не придворным интриганом, смирившимся с очередным поражением и уже готовящимся к новым козням. Возникающая на полу в правом нижнем углу и светящаяся таинственным кроваво-красным светом, его скорчившаяся, изображенная в профиль, видная нам по пояс фигура, написана с потрясающей живописной силой. Перед нами беспомощный человек, в минуту осознавший разверзшуюся перед ним пропасть и неотвратимость возмездия. Любые усилия окажутся тщетными. Жизнь проиграна. В последнем безвольном порыве он умоляет Эсфирь о прощении, падая перед ней, а не перед царем, на колени и молитвенно вознося к небу свои сложенные руки. Но он не находит в себе силы даже взглянуть на царицу, словно боясь ослепнуть в сиянии справедливости. Его голова в круглой шапочке не наклоняется, а словно падает от сабельного удара вниз, и чувствует, как съежившееся под тяжелой придворной одеждой тело старика ждет смертоносных ударов.
Позиции предсмертной картины Рембрандта чувствуется неограниченная власть художника. Мощь серебра и драгоценных камней, короны и одежд Эсфири жжет полотно. Обреченный пролиться нечестивой багряной кровью, уже напиталась одежда несчастного преступника. Указывающий на него золотой скипетр царя, внезапно, как молния, сверкнувший в густившемся в центре картины мраке, таинственно озаряет всю эту волну ненависти, отчаяния и светоносного золота Стэн. Можно сказать, что он управляет действующими лицами последней рембрандтовской драмы.
Сливаются ручьи, так мы уходим в мир теней бесплотный. Лишь вы, душеприказчики мои, мои афорты, папки и полотна, идите в будущее, в добрый час, в возникшие из-под музейной пыли, откройте тем, кто будет после нас, как мы боролись, гибли и любили, чтобы грезы те, что нам женили дух, да их сердец пылая залетели, чтобы века ни разу не потух живой и чистый пламень Прометея.
из дошедших до нас произведений Рембрандта картина «Симеон во храме». Высота 98, ширина 79 сантиметров. Стокгольм. По-видимому, это та самая картина, которую незадолго до смерти Рембрандта видел в его мастерской на чердаке живописец Эвердинген. Последние дни жизни Рембрандта — предел человеческих испытаний. Картина осталась незаконченной и к тому же сильно испорчена. Но даже в этом незавершенном и полуразрушенном виде стокгольмская картина позволяет судить о глубине замысла и огромном художественном мастерстве Рембрандта. В горниле судьбы он выковывает свой последний шедевр.
Даже у Рембрандта мы редко встретим такую изумительную духотворенность, какая воплощена в образе видного нам по пояс приблизившегося слева старого белобородого Симеона, такую непоколебимую убежденность и вместе с тем нежность к крошечному существу, лежащему у него на руках, и такую выразительность благоговейно закрытых старческих глаз, и такую внутреннюю жизнь этих костлявых рук, бережно держащих спеленутого младенца.
Симеон слишком стар, младенец слишком мал. Слабость обоих безмерна, но мощный, ликующий, неудержимый поток светоносных красок и озаренное догадкой лицо и опущенные веки Симеона говорят, что безмерное и высшее данное человеку счастье — это верить и ждать, любить и надеяться.
Младенцу, стоящая в тени молодая мать. Контраст, озаренный внутренним сиянием седобородой головы, выпрямляющегося Симеона на первом плане слева, и погруженного в тень темного покрывала лица Марии на втором плане справа, подчеркивает и оттенок трагических предчувствий, звучащих в картине, и светлый оптимизм всего ее образного содержания. Старый Симеон, по мысли Рембрандта, видел собственными глазами, держал в своих руках светоч мира, надежду человечества. Теперь он может свободно умереть. «Боже, видели очи мои свет», — сказал старый Симеон, возвращая ребенка матери. «Ныне отпускаешь своего слугу с миром».
Печальной улыбкой Марии на этой картине словно олицетворяется вся жизнь великого художника. Ее бурное и яркое начало, ее грустный и одинокий конец. Но, подобно Симеону, и Рембрандт спокойно ждет своего последнего часа, так как и он видел в своих мечтах счастье человечества.
Величайший художник мира умирает в постели, во сне, на холодном чердаке, служившем ему последней мастерской, 4 октября 1669 года. Имущество, оставшееся после художника, состояло только из шерстяной и полотняной одежды и рабочих инструментов. Умереть для Рембрандта значило перестать творить. В борьбе со всем, ничем не насытим, преследуя изменчивые тени, последний миг, пустейшее мгновенье, хотел он удержать, пленившись им. Нигде, ни в чем он счастьем не владел, влюблялся лишь в свое изображение. Последнее он удержать хотел, бедняк, пустое, жалкое мгновенье.
Но время, царь, пришел последний миг. Боровшийся так долго, пал старик. Часы стоят.
Стоят, молчат, как ночь. Упала стрелка, делу не помочь.
Упала стрелка, сделано, свершилось. Конец.
Конец. Нелепое словцо, чему конец? Что, собственно, случилось, раз нечто и ничто отожествилось? То было ли правду что-то налицо?
Конец.
Конец? Под глупый звук пустой. Прошло и не было равны между собой, что предстоит всему творенью. Все, все идет к уничтожению. Прошло, что это значит? Все равно, как если вовсе не было оно. Зачем же созидать? Один ответ. Чтоб созданное все сводить на нет. Все кончено. А было ли начало? Могло ли быть, лишь видимость мелькала?
Вот нотариальная опись оставшейся собственности умершего Рембрандта, пригодной к продаже. 3 старых поношенных фуфайки, 8 носовых платков, 10 беретов и головных колпаков, 1 Библия и принадлежности для писания картин. Про 600 оставленных им картин, 300 гравюр и 2000 рисунков неувидаемой красоты, мощи и выразительности. Об этом в описи упомянуто не было, они были давно конфискованы, заложены, проданы, прожиты.
Смерть Рембрандта в напыщенной буржуазной Голландии проходит незамеченной. Если весь Антверпен оплакивал кончину Рубенса и перед его гробом несли золотую корону на бархатной подушке, как символ того, что художник был равен королям, то смерть Рембрандта не привлекла внимания его сограждан. В последний путь его провожал один человек, его дочь Корнелия. О нем забыли. Забыли настолько, что его ученики впоследствии сложили легенду, будто он умер в Англии или в Швеции, призванный туда шведским королем. Похороны Рембрандта стоили 15 гульденов. Скромно, без всякой торжественности, без обычных в тогдашней Голландии посвятительных от, его похоронили рядом с Гендрике Стофельдс на кладбище нищих при церкви Рестеркерк. Могила его не сохранилась, но в книге записей сохранилась пометка. Вторник, 8 октября 1669 года. Похоронен Христа ради Рембрандт ван Рейн, художник с улицы Розенкрат, что против Домхофа.
Менее чем через год Корнелия Рембрандт выходит замуж за амстердамского художника Корнелиса Сейдгофа. Спустя недолгое время они покидают Голландию и переселяются далеко за океаны, в Индонезию, в поселок Баталию, ныне Джакарта. Там, на экваторе, под глубоким небом цвета синего кобальта, под вечно палящим солнцем тропиков, рядом с фантастическим таинственным лесом, который так чудесно был бы написан Рембрандтом, будь он жив, там поселилась Корнелия с мужем в маленьком белом домике. В мирном труде тихо и ясно текла их жизнь. Скоро у них родятся сын Рембрандт и дочь Генрике. На этом обрываются наши сведения о дальнейшей судьбе потомков великого художника.
Умер в Голландии холодом моря залитый, оборванный бог, нищий гений. Он умер и дивную тайну унес, не раскрытый. Он был королем светотень. Бессмертную кисть, точно жезл королевский, держал он над царством мечты негасимой, той самой рукою, что старческой дрожью дрожала, когда подаяние просила. Закутанный в тряпки бродил он окраинный мутный, у двойков заиндивелых. Ладонь с полина он лодочкой складывал утлый и зябко подсчитывал мелочь. Считал ли он то, сколько сам человечеству отдал, не столько ему подавали. Король светотени, он все же оставался голодным, когда королем его звали. Когда же отпетый отпетыми, низший из низших, упал он с последней ступени, его схоронили с огрядкой на кладбище нищих его, короля светотени. Крица палитра, паук на рембрандтовской раме, в кругу паутины распластан, на кладбище нищих в старинном седом Амстердаме лежит император контрастный. Но скоро в потемке, сквозь вычурный щит паутины, весны дуновенье прорвется. Какие для славы откроются миру картины в лучах нидерландского солнца? Юный художник, взволнованный громкой молвою, и старый прославленный гений на кладбище нищих, с понившей придут головою почтить короля светотени. А тень от него никогда не отступит, хоть часто он свет перемешивал с нею, и мастер контраста, увы, не увидит контраст лишь смерти и славы своею. Всемирная слава пылает над кладбищем нищим. Там тень, но и солнце не там, не тише. Он спит, и на ощупь художники ищут ключи от замкнувшейся тайны. Конец третьей дорожки.